Говорит радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 9 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия продолжает наносить удары по украинским городам, вновь есть жертвы среди мирного населения. В Белгороде в результате ударов беспилотников по местной ТЭЦ без тепла остались около 100 тысяч человек. Сергей Лавров обвинил США в невыполнении договоренностей, достигнутых на американо-российском саммите в Анкоридже. Также сегодня.
Его слово было, ну, если не решающим, то важным в процессе привлечения на военную службу российских заключенных.
Чем известен генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого в пятницу в Москве было совершено покушение. Россия все последние дни продолжала наносить удары по украинским городам, применяя ракеты и боевые беспилотники. В Харьковской области минувшей ночью погибли женщины и 10-летний ребенок. Один человек погиб, и двое получили ранения в Одесской области. 9 человек ранены в нескольких районах Днепропетровской области Украины. Украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером в воскресенье призвал союзников Украины увеличить поставки ракет для украинских средств противовоздушной обороны.
Каждый из наших партнеров должен осознавать свою силу, свою возможность поддержать Украину и защитить жизни людей. Ракеты для ПВО требуются каждый день. Защита от российской баллистики требуется каждый день. Сегодня снова была баллистика по Киеву и области. Ни одна страна в мире не должна оставаться в одиночку и без помощи при таких ударах и при такой войне.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. Между тем, в Белгороде в результате ударов украинских беспилотников и аварий коммунальных сетей в воскресенье без тепла остались не менее 80 тысяч жителей города. По утверждению Ассинт-аналитиков издания «Астра», под атакой вновь оказалась ТЭЦ «Луч» — газотурбинная теплоэлектроцентраль, одна из основных энерго- и теплостанций Белгородской области, обеспечивающая электричеством и теплом часть микрорайона Харьковская гора и другие районы Белгорода. Вот что заявил в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В связи с тем, что вчера было большое огневое воздействие, как и предыдущие несколько месяцев, на наши объекты энергетики, и восстановительные работы у нас продолжают, как я уже сказал, проводиться ежесекундно, но еще нужно длительный период восстановления, и с резким понижением температуры мы принимаем решение, в 455 многоквартирных домах мы начинаем слив системы отопления. 25 детских садов, 17 школ, 9 поликлиник, 4 вуза, другие социальные объекты и коммерческие предприятия, которые находятся на определенных улицах города Белгорода.
Это был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сегодня Гладков объявил об отмене эвакуации пенсионеров и детей из оставшихся в Белгороде без отопления домов. Тем не менее, губернатор Курской области Александр Хинштейн объявил о готовности принять жителей Белгородской области в пунктах временного размещения, чтобы, как он сказал, помочь соседнему региону.
Видим, что происходит у наших соседей, у наших друзей Белгородской области. Слава Богу, вот я читаю там утренние сообщения и комментарии Вячеслава Владимировича Гладкова о том, что ему удалось переломить ситуацию с возобновлением тепла. Тем не менее, мы должны быть, если потребуется, Олег Эдуардович, готовы к тому, чтобы принять жителей Белгородской области при необходимости. Если такая необходимость, конечно же, повторяю, вновь возникнет размещением наших ПВР, если нужно будет оперативно их как-то размещать.
Это был губернатор Курской области Александр Хинштейн. Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы Россия и Украина достигли соглашения о мире в Украине к июню нынешнего года. Об этом Владимир Зеленский сообщил, общаясь в субботу с журналистами. Его цитируют украинские средства массовой информации. Американцы предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета и, вероятно, будут давить на стороны именно согласно такому графику, сказал Зеленский. Он отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы американцы не выходили из мирного процесса. По его словам, он не получил сигналов о том, что в случае, если мира не удастся достичь к июню, США откажутся от своих посреднических усилий. Между тем, глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, в свою очередь, что США, по его словам, фактически отказались выполнять договоренности, якобы достигнутые между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на их августовской встречи в Анкоридже на Аляске.
В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Они предложили, мы согласились, проблема должна быть решена. Для России Путин это не раз говорил. Неважно, что там будут говорить на Украине, в Европе. Мы прекрасно видим пещерную русофобию большинства режимов в Европейском Союзе, за редчайшими исключениями. Нам важна была позиция Соединенных Штатов. И раз так, то, приняв их предложение, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству. Пока на практике все выглядит наоборот.
Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров не сказал прямо, какие договоренности имеются в виду, но, насколько можно судить, речь идет о якобы имевшем место согласии Дональда Трампа с требованием Владимира Путина о передаче России всей подконтрольной сейчас Украине территории Донбасса. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня тоже отказался приводить подробности, но дал понять, что без выполнения этого требования рассчитывать на заключение мирного соглашения по Украине не приходится.
Вдаваться в детали мы не хотим. По-прежнему убеждены, что в интересах дела вести эти разговоры в закрытом режиме, не заниматься какой-то публичной, мегафонной дипломатией в данном случае. Но очевидно, что эти понимания, которые были достигнуты в Анкоридже, они являются краеугольными. И именно эти понимания способны сдвинуть процесс урегулирования, позволить выйти на прорыв.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вы слушаете «Время свободы». Федеральная служба безопасности России сообщила, что двое подозреваемых в покушении на первого заместителя начальника военной разведки России генерала Владимира Алексеева задержаны и дали признательные показания. Согласно сообщению ФСБ, в генерала стрелял Любомир Корба, 1960 года рождения, Виктор Васин, 1959 года рождения, ему помогал. Оба являются гражданами России. В ФСБ утверждают, что Корбу завербовали в августе прошлого года в Тернополе, а в вербовке участвовали польские спецслужбы. Третий подозреваемый по делу о покушении на генерала Алексеева, Зинаиде Серебрицкой, согласно сообщению ФСБ, удалось выехать на территорию Украины. Розыск организаторов покушения продолжается, подчеркивают в ФСБ. А вот что о том, чем был в ходе своей карьеры известен генерал Алексеев, говорит политический аналитик, эксперт по вопросам изучения России Игорь Тышкевич.
Давайте начнем, чтобы не идти далеко, с вопроса Сирии, присутствия Российской Федерации в Сирии. Если вы заметили, то за счет использования нерегулярных формирований, назовем это так, потому что то, что мы называем ЧВК Вагнером, оно там появилось несколько позже. То есть вначале были группы под другим названием, правда, с тем же самым Уткиным, с теми же самыми ключевыми лицами, но как бы там ни было. То есть он увидел в этом определенную выгоду для России, он позволил и в некотором роде помог таким структурам развиться. А второе, что если мы смотрим зоны контроля в Сирии, то Россия пыталась действовать во многом точечно, контролируя в том числе либо контролируя для получения прибыли каких-то бонусов, либо контролируя с точки зрения наблюдения ключевые экономические активы, потому что вот даже последняя информация, давайте вспомним, что после фактической ликвидации Курдской автономии на северо-востоке Сирии, оттуда вынуждены были эвакуироваться российские военнослужащие. То есть хочу напомнить, что это зона, ну, которая контролировалась, в том числе нефтепромысел, во многом контролировалась американскими ЧВК, американскими компаниями. То есть вот фактически среди их расположений была Российская Федерация. Дальше субсахарская Африка, присутствие нерегулярных формирований, трансформация потом их в то, что сегодня называется африканским корпусом, как бы там ни было, по крайней мере, в четырех государствах для России эти действия оказались успешными. Помощь и содействие Пригожину в невоенной активности, например, выборы на Мадагаскаре. Да, там не завершили эту операцию до конца, то есть они не вывели с точки зрения российского экономического присутствия, но стартовый отрезок, когда как раз-таки Алексеев это курировал, он был весьма-весьма успешен. А Центральноафриканская республика, ради бога, пожалуйста. Ну и плюс то, что вполне возможно, как раз-таки его слово было, но если не решающим, то важным в процессе привлечения на военную службу российских заключенных, потому что когда вначале Вагнер, группу Вагнер начали их набирать, а потом другие подразделения, если вы помните, Россия таким образом смогла оттянуть время объявления призыва. Ну и, в принципе, потом стабилизировать. Поэтому, ну, как бы там ни было, определенный шлейф хороших, ну, для Российской Федерации идей, которые были реализованы, ну, это его заслуга. То есть, да, для ГУГШ это в определенной мере потери. Вопрос просто, кто из его заместителей сможет занять это место. Ну, потому что Алексей все-таки это достаточно такой тяжеловес. Поэтому на определенном моменте будет пробуксок, хотя бы с точки зрения борьбы за это кресло, либо эту должность, либо за сферу влияния.
Это был политический аналитик, эксперт по вопросам изучения России Игар Тышкевич. Фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». Время свободы. На прошлой неделе стало известно о письме, которое генеральный директор крупнейшего российского девелопера группы компаний «Самолет» Анна Акиньшина направила председателю правительства России Михаилу Мишустину. Упирая на ответственность перед дольщиками, государством и инвесторами, Акиньшина попросила о выделении льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в размере 50 миллиардов рублей на срок до 3 лет. Акционеры заявили о готовности предоставить государству блокирующий или даже более крупный пакет акций для участия в управлении компанией с правом обратного выкупа. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Эта новость вызвала резкое 15-процентное падение акций группы, а размещенные ей облигации потеряли в цене около 10%. Однако после ситуация стабилизировалась. Большинство аналитиков выступили с комментариями о том, что компания системообразующая, и просто так рухнуть ей никто не даст. Многие вспомнили кризис 2008 года, когда отказ в относительно скромной помощи Lehman Brothers привел к глобальному биржевому и финансовому краху, гасить последствия которого пришлось суммами на два порядка, превышавшими запрашиваемую помощь. В России тогда финансовые власти допустили ту же ошибку, не предотвратив банкротство компании «Китфинанс», про которую до этого вообще мало кто слышал. В результате российский биржевой крах и банковский кризис оказался едва ли не более глубоким, чем в большинстве развитых стран мира. Вот только тот факт, что биржевые аналитики все это помнят и понимают потенциальные риски, вовсе не означает, что правительство будет спасать строительную компанию, оказавшуюся на грани финансового коллапса. Просто потому, что все прекрасно понимают, что проблемы самолета типичны для строительной отрасли, которая столкнулась с обвальным падением спроса после отмены льготной ипотеки. А годы высоких ставок, в течение которых всем участникам рынка приходилось под все более разорительные проценты рефинансировать кредиты, взятые под строительство построенного, но не распроданного жилья, ни для кого не прошли даром. Так что утечка в прессу информации о запросе экстренной финансовой помощи может сослужить самолету плохую службу. Если решение правительства будет положительным, Белый дом завалит аналогичными письмами, причем не только девелоперы. В длинную очередь выстроятся шахтеры, металлурги, нефтяники, автомобилестроители, производители одежды и обуви. Одним словом, все те, кто не способен обслуживать кредиты. Просрочка по корпоративному долгу, кстати, достигла 11% от всего портфеля банков. И расплатиться с контрагентами. Проблему неплатежей назвали главной проблемой 42% российских компаний. К тому же совершенно не факт, что получив сейчас 50 миллиардов рублей, самолет через полгода не попросит еще 100. Радикально в российской экономике в обозримом будущем, если что и изменится, то явно не в лучшую сторону. Так что параллельно с появлением информации о запросе помощи в прессе появился целый ряд утечек о том, что денег российскому правительству самому ни на что не хватает. О публикации агентства Рейтер на эту тему на этой неделе уже говорилось. Вслед за ней Вашингтон-Пост со ссылкой на источник в финансовом блоке правительства написала о том, что чиновники этого самого финансового блока предупредили Путина о том, что уже до лета в стране может разразиться экономический кризис. Все эти так называемые утечки – это способ донести до просителей незамысловатую мысль о том, что помощи, скорее всего, не будет. А если и будет, то только санкции сами знаете кого. И этот сами знаете кто должен сделать выбор между массовыми банкротствами с понятными последствиями и массовым же спасением за счет печатного станка с перспективой обвальной девальвации и гиперинфляции. А такого рода выбор делать никто не любит, так что все будет идти, как идет. А Путин, в крайнем случае, опять отсидится в бункере, ему не впервой. Ну, или вернет в премьерское кресло Дмитрия Медведева. Уж очень хорошо у него получается его коронная «денег нет, но вы держитесь».
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 9 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. первые дни, начавшиеся в минувшую пятницу в Италии зимней Олимпиады, в Милане прошли демонстрации против проведения игр, а итальянские власти сообщили о возможных диверсиях на железной дороге, схожих с теми, что имели место на Парижской Олимпиаде в 2024 году. Что же касается протестов в Милане, то они были как мирными, так и с применением насилия. Рассказывает специальный корреспондент корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» на зимней Олимпиаде в Италии Руслан Меделбек.
Основные протесты были в субботу вечером. Это в основном, где вот расположена олимпийская деревня и центр города. И закрыли трамвайные линии, автобусные дороги. А вечером, когда я уже возвращался с соревнований в отеле, на улице уже видел людей, которые вышли. Думаю, они экоактивисты. Первый протест был на улице Милана, где вышли около 10 тысяч человек. Это был мирный, это был экоактивисты, профсоюз. А второй, около 100 человек, там было вот столкновение демонстрантов и полиции. Кидали петарды, дымовые шашки и бутылки. 6 человек задержали, и МВД Италии тоже сообщили, что около 100 полицейских пострадали. Вообще-то я вот это какой 8-я Олимпиада, я только не видел протестов только вот в Пекине и в Токио. А в Рио, в Париже, вот в Милане, даже в Корее были протесты везде против Олимпийских игр, что это уже не такое актуальное. Есть проблемы, которые надо решать. И вот итальянские протесторы называют Олимпиадой витриной, которая прикрывает социальные проблемы. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони осудила протестующих и говорила, что они враги Италии. Международный олимпийский комитет тоже прокомментировали. Вчера я был в брифинге, каждый день они организуют брифинг для журналистов, и там говорили, что все объекты, которые используются для Олимпиады, это уже существующих арены, и никаких не создают экологических проблем.
Из Милана передавал специальный корреспондент корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Руслан Меделбек. «Время свободы» — в конце прошлой недели литературная премия «Слово», учрежденная Российским книжным союзом и Союзом писателей России, объявила своих лауреатов. Церемонию вел режиссер Константин Богомолов в театре на Малой Бронной, художественным руководителем которого Богомолов сейчас является. Награды вручали пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, помощник Владимира Путина Владимир Мединский и президент Книжного союза, бывший премьер-министр России Сергей Степашин. В номинации «Проза» победа присуждена зет-автору Захару Прилепину за роман «Тума». В номинации «Поэзия» победителем признан Игорь Волгин за сборник «Прикосновенный запас». Специальный приз жюри за книгу «Сначала было слово, в конце будет цифра» получила главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян. Победителем в номинации «Литературная критика» был назван коллектив литературной газеты. Это вызвало некоторый скандал, потому что эта институция отсутствовала даже в списке финалистов премии. Ну а гран-при из рук Дмитрия Медведева получил Никита Михалков. Он объявил, что пожертвует все 3 миллиона рублей, присуждаемых вместе с премией, на нужды так называемой специальной военной операции. Книгу Маргариты Симоньян Константин Богомолов назвал, цитата, «личным дневником мыслителя, оказавшегося на линии фронта мировоззренческих битв современности». А Захар Прилепин, получая премию, говорил, что ориентируется на создание канонического текста.
В конце концов, конечно же, остается от нации, от народа канонический текст. Канонический текст как таковой, как поэзия, как ода, как текст, произнесенный на театральных помостках, как текст, произнесенный в кинематографе. Пока существует и пишется этот текст, до этих пор существует нация, существует народ. Когда она забывает свой канонический текст, она перестает существовать. Конечно же, нам периодически говорят, кто вы такие, чтобы равняться на тех, кто писал канонические тексты. Вот тогда были тексты, так тексты, а что тут ваши тексты, это все смешно. Не смейте себя с ними сравнивать. Конечно же, мы будем себя с ними сравнивать и будем на них равняться, потому что на что еще в конце концов равняться?
Это был писатель Захар Прилепин. Реакции в социальных сетях на описанную выше церемонию вручения премии «Слово» рекомендую прочитать наш обзор под заголовком «Кошмарная кампания». Адрес нашего сайта www.svoboda.org. Не знаю, считает ли Захар Прилепин теми самыми каноническими текстами, на которые он ориентируется, романы Федора Достоевского, 145 лет со дня смерти которого исполняется сегодня. Независимо от этого, закончу фрагментом, посвященный Достоевскому, передачи Бориса Парамонова «Ставка на Достоевского». Эфир «Радио Свобода» от 21 марта 2005 года.
В американской прессе появилось следующее сообщение.
Достоевский был достаточно известен своим пристрастием к игре, но его правнук Дмитрий подал в суд на государственную спортивную лотерею за использование ею имиджа автора преступления и наказания, братьев Карамазовых и игрока. Дмитрий Достоевский, житель Петербурга, начал дело в московском суде против компании «Честная игра», требуя уплаты убытка в сумме 200 тысяч рублей или 7150 долларов. Господин Достоевский говорит, что он зарегистрировал имя Достоевского как торговую марку еще в прошлом году. Представительница фирмы «Честная игра» защищает правомочность употребления имени Достоевского в целях бизнеса. Участники лотереи получают возможность узнать о жизни своего великого соотечественника, прочитав его биографию, напечатанную на обратной стороне лотерейных билетов, сказала она газете «Известия». Дмитрий Достоевский говорит, что лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын предложил взять на себя расходы по ведению процесса.
Это, конечно, сенсационное сообщение. Как говорится, пальчики оближешь. И сенсационность не в факте самом, а в вызываемых им представлениях, образах, мыслях о России. Я резюмирую свои впечатления так. Сообщенная не информация, а притча. Достоевский получил то, что заслужил. Но это не возмездие Достоевскому, а его триумф. Образ страны, в которой родился, жил и работал писатель, сделался страницей из его сочинений. В России разворачивается полным ходом действие романа Достоевского «Игрок». Вот, оказывается, главное его сочинение, а не братья Карамазовы. Великое писательство не хроника эпохи, а проникновение в вечные архетипы. Игроком был, как известно, и сам Достоевский. И он не единственный среди русских гениев. Играли и Пушкин, и Толстой, и Некрасов, и Маяковский. Тема карточной игры – очень значимый содержательный пласт русской литературы. В «Маскараде» Лермонтова действие разворачивается вокруг игорного стола. Итак, карты – иллюзия свободы в несвободном обществе. Случайность открывает возможность чуда. И речь тут идет уже не о вульгарном обогащении. Человек, играющий, не в смысле Хейзинге, конечно, становится, так сказать, сотворцом мира. Но это и есть тема игрока Достоевского. Тема карточной игры берется в ней и как характеристика русской ментальности, в довольно узком смысле национальной психологии, и еще шире, как мироотношение русского человека, его метафизическая характеристика. В романе «Игрок» есть замечательный фрагмент, представляющий собой своего рода декларацию, русский культурный манифест, скорее, однако, антикультурный. Это рассуждение Алексея Ивановича о русских и немцах, о том, что русскому человеку противны способы существования и образ жизни немецкого бюргера с его аккуратностью, самообладанием, терпеливостью в достижении цели и мелочностью самой цели – составить капитал, чтобы передавался из поколения в поколение. Это рассуждение Алексея Ивановича чрезвычайно выразительно, но цитировать его полностью невозможно, оно слишком длинно. Возьмем только заключительные слова.
В катехизис добродетели и достоинств цивилизованного западного человека вошла исторически и чуть ли не в виде главного пункта способность приобретения капиталов. А русский не только не способен приобретать капиталы, но даже и расточает их как-то зря и безобразно. Тем не менее, нам, русским, деньги тоже нужны, а следственно, мы очень рады и очень падки на такие способы, как, например, рулетка, где можно разбогатеть вдруг, в 2 часа, не трудясь. Это нас очень прельщает. А так как мы и играем зря, без труда, то и проигрываемся.
Русская жизнь не имеет культурной целостности, организованной системности, твердого порядка, понятных и соблюдаемых правил. В такой ситуации жизненный успех может выпасть на долю людей менее всего этого успеха, положения, богатства, заслуживающих. Случай – путь к успеху. Получается, что русская судьба определяется не социально-культурными детерминантами, а игрой шансов безумной рулетки. Что апелляция к культурному порядку ничего не дает. И более соблазнительная мысль провоцируется такими ситуациями. Культурный порядок, культура как таковая, веками созидаемая, не есть гарантия против катастрофы. И ведь эта мысль соблазнительна тем, что действительно оправдывается фактами истории, причем далеко не только русской. Вспомните хотя бы войну 1914 года. Кто ее мог предвидеть? Как она стала возможной на континенте, столетиями возводившем здания действительно высокой культуры? Хорошо известно, что русская история шла не путями органического роста, а прерывно. В ритме катастроф. Попытки возведения культурных плотин в России против всяческих потопов ничего не давали. Это было очень обидно для русских либералов, действительно порядочных и желавших своей стране добра людей. А рядом стоял ретроградный джентльмен из «Записок из подполья», не сам ли Достоевский в данном случае, и насмешливо предрекал невозможность «Хрустального дворца». И ведь «Хрустальный дворец» — это не только социализм, а культура вообще. Такая понятная и благородная мысль человека устроиться на земле. Вот и думайте, что лучше – копить деньгу и созидать порядок, как немцы, очень остроумно распорядившиеся своими капиталами в 1933 году, или с самого начала поставить все на рулетку. Выбор Достоевского, действительного и бесспорного гения, известен. Гений – это риск, стояние над бездной. Это опасно, это страшно. Так и мир видит гений не как божественный порядок, а как хаос. «Сыграемте в рулетку», — предлагает Достоевский, и нынешнее его появление на оборотной стороне лотерейных билетов — апофеоз его судьбы, найденная, наконец-то, для него форма вечности.
Напомню, что это был фрагмент передачи философа Бориса Парамонова «Ставка на Достоевского». Архивная запись марта 2005 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».